Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Мы начинаем нашу передачу. Как всегда, мы будем погружаться в интересный еврейский мир для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством. И сегодня мы продолжаем говорить о притчах. Что такое притчи? Интересный язык жанровый, который использовали Соломон и Христос, как нам подобрать ключи к этим притчам, как мы их понимаем сейчас, спустя несколько тысяч лет, остаются ли они актуальными для нас. Вот об этом мы будем говорить с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом!
Шалом, Танечка, шалом, радиослушатели и зрители заодно.
Да, дорогие, пожалуйста, подключайтесь прямо с самого начала нашего эфира, потому что время проходит очень быстро, а если у вас есть вопросы, хотелось бы, чтобы мы на них ответили. И вот давайте я вам тогда первый вопрос задам, чтобы вам было удобнее. Вот как вы считаете, почему Иисус говорил притчами? Ну, почему не сказать, было бы, казалось бы, вот просто ясно, а вот нужно было рассказывать какую-то историю, чтобы каждый догадывался, вот что же на самом деле Христос хотел этим сказать. Почему же Он выбирал такой язык? Вот какое ваше мнение? Давайте мы пообщаемся, ждем вашу обратную связь. И хочу вам напомнить, что вы можете смотреть и сейчас нас и слушать на нашем сайте Mediateos, в группах наших партнеров. И не забывайте про наш архив, потому что он тоже очень интересен. Просматривайте его периодически, делайте репосты, ставьте лайки. Нам это тоже важно. И если у вас расположится сердце нас поддержать, то вы можете это сделать, также узнав информацию на сайте нашего Mediateos. Ну, а мы начинаем. Буквально, наверное, вот небольшое такое напоминание, потому что я уже сказала, мы продолжаем эфир о притчах. Первый мы делали с Евгением Блиновым, поэтому не все нас слушали, но я уверена, что кто-то, наверное, этот эфир смотрел, а кто-то к нам присоединился только сейчас. Вот что же такое притча, Максим? Давай вот мы пройдемся по этому, что такое притча, насколько этот язык вообще характерен для Востока, для евреев. Давай об этом сначала.
Ну, притча – это, конечно, такая штука очень восточная, и у нас в культуре этого мало, но тоже, кстати, есть немножко, об этом чуть позже. А вообще это еврейская штука, мы видим, даже целая книга притчи есть в Ветхом Завете. И царь Соломон, как там написано, занимался собиранием этих притч или мудростей. Вот. И в еврейском Талмуде он полон мидрашей, это такие истории. Да, притча – это такая история, которая на простом доступном языке, на физическом уровне позволяет говорить о духовных, может быть, даже сложных вещах. По-простому о сложном, если коротко, вот что такое притча. Вот. А что касается нашей культуры, то у нас тоже есть нечто подобное, но, конечно, куда меньше. Например, басни Крылова, там, знаменитые, там, я не знаю, «Мартышка и очки», там, про музыкантов, да, как вы не садитесь, а все там не годитесь и так далее. То есть это вот вещи, которые у нас это, правда, совсем в другом смысле. У нас это более такая, ну что ли, бытовая вещь, я бы так сказал, потому что вот басни Крылова, они говорят о мудростях, но таких простых совсем, да, и другое, еще есть такой пласт культуры, это пословицы, поговорки, они тоже очень похожи на притчи, но все-таки преподавание притчами, это не наш способ, у нас такого нет, к сожалению, большому, а вот на Востоке это есть, и у евреев в частности, да.
Да, и мы встречаем как раз две личности, я уже их упомянула, Соломон и Христос. И мы в прошлый раз говорили больше о Соломоне. Вот давай буквально два слова. Чем же, например, притча Соломона отличается от тех притч, которые рассказывал Христос?
Ну, притча Соломона – это вообще удивительная штука. И я помню, ну что ли, свои чувства, когда я впервые открыл эту книгу, уже став верующим, к сожалению, я их совсем не знал до уверования, И даже когда уверовал, я не открывал ее, честно говоря, довольно долго. Но когда открыл, то многие вещи мне были понятны, но я был в таком восторге, и я очень пожалел, что я не открывал ее раньше, потому что многие истины, до которых я сам уже дошел, потому что я уверовал в таком сознательном возрасте, в 32 года, а прочитал эту книгу еще позже, там где-то годам к 35 поближе, может быть, 34, я уж сейчас не помню. Но все-таки я уже был не юноша, да, такой уж совсем. И многие истины я уже знал просто из жизни, те, о которых говорит эта книга. Но дело в том, что эта книга как раз есть, цель написания ее была, состояла в том, чтобы научить молодого человека каким-то простым вещам в жизни, но которые жизненно важны. И то, что мне пришлось добывать эту мудрость шишками, причем довольно большими, там это все изложено простым и доступным языком. И я подумал, боже, почему в школе нам это не читали? Если бы я знал, скольких бы проблем в жизни я избежал. Ну, например, там, о том, что лениться – это плохо, и что это реально приводит к большим проблемам, о том, что нечестный труд, он тоже поначалу, нечестная вообще жизнь, она, может, поначалу дает какую-то прибыль, а потом приводит к краху. Там очень много говорится о блуде, о прелюбодеянии. Для юноши это актуально очень, что это на самом деле большая ловушка, и это плохо и для здоровья, и для жизни вообще. И вообще праведная, честная жизнь, на самом деле она продлевает дни, а я этого не знал. Вот. И, в общем, такие вещи, которыми она буквально насыщена, простые, но очень жизненные и правильные. Это то, как жить, это учебник жизни, если хотите. Но самое главное мудрость этой книги в том, что нужно искать Бога, и что страх Господень продлевает дни на самом деле, и вся мудрость-то она от Бога. И вот об этом-то я-то и не знал, пока не уверовал. И 30 с лишним лет своей жизни прожил вообще ни ухом, ни рылом, что называется. И многие люди так. И как жалко, что ее не изучают в школах. Она как раз для подростков, она как раз для юношей. И было бы здорово, если бы ее изучали в школах.
Ну да, я, конечно, сильно просто сомневаюсь, что если бы даже ты прочитал притчи, ты прям абсолютно всему этому сразу следовал. Человек такое создание, особенно подростки, они любят практическим путем, да, доходить другими путями до каких-то истин. Но,
я просто кстати, делюсь своим переживанием. Я вот помню, да. У меня такое чувство возникло. Как жалко, что я не читал
ее. Что ты этого не слышал. Да, ну да. И, кстати, соглашусь с тобой, родители, берите на вооружение, вот вместо того, чтобы читать длинные морали, скажите одну притчу, и все. Может быть, это будет гораздо лучше. Поэтому берите на вооружение.
А еще лучше, хорошо, спроси, почитайте со своими детьми эту книгу.
Да. Хорошо, но давай мы все-таки к тому перейдем. Чем же вот притчи Соломона отличаются от Христовых? Скажи, пожалуйста, если они отличаются, а может быть и нет?
Ну, я думаю, есть огромное сходство, но есть и отличия. Мне кажется, что притчи Соломона, они сами, ну, по цели написания, это сборник мудрости, это сборник вещей, которые призваны открыть мудрость. А вот притчи Христа, по его собственному призванию, они, ну, по крайней мере, частично, так скажем, они призваны сокрыть мудрость, сообщить ее, но так, чтобы было не совсем, не до конца ясно. И в этом есть разница большая. И Иисус прямо об этом говорит, вот в этой знаменитой притче о сеятеле. Он сразу после ее прочтения, точнее, он не читал, а он ее рассказывал, он тут же сказал своим ученикам, что мол, зачем он говорит притчами. И надо сказать, там сказано, ну, я не знаю, стоит ли читать, но там сказано, что примерно так сказано, что он говорит притчами для того, чтобы, сообщая эти вещи, не все их понимали, а вот толкование притчи он дает только узкому кругу своих учеников, которые к нему приближены. И, кстати, надо сказать, что к притче о сеятеле это очень здорово относится, потому что если вы ее... Вот я помню тебя прекрасно, я прочел ее первый раз, я ничего не понял, зачем, о чем там речь вообще. Напомню сюжет, это идет сеятель, и сыпет семена на поле, причем какой-то странный сеятель, потому что он сыпет зачем-то при дороге, зачем-то сыпет там, где сорняки, зачем-то сыпет там, где камни, каменистая почва. Есть и хорошая почва, но, в общем, много непонятного. Но, слава Богу, Господь мудр, тут же там в тексте Библии есть толкование, что вот специально говорится так, сокрыто, что Царствие Божье подобно вот этому сеятелю, да, и причем здесь Царство Божие тоже непонятно. И вот тут Иисус объясняет, что это не для всех, а вот только для тех, кто читает Библию, да, или тех учеников, которые, значит, его тогда окружали. И он дает толкование, что на самом деле сеятель – это он сам или Господь Бог, а семена – это Царство Божие или истина, или Евангелие, да, мудрость некая Божия, да, и что он раздает ее всем, но далеко не все принимают, и что земля – это, оказывается, почва наших сердец, а он раздает всем, и не только в хорошую почву, а всем буквально, потому что он всех любит, и только так, где почва хорошая, то сердце, тот человек, та личность может воспринять это и дать урожай, и взрасти, и так далее. А все остальные почвы по разным причинам урожай не приносят или приносят плохой. И вот простое толкование, все становится на свои места, и Иисус там говорит даже, зачем он это делает, да, чтобы не всем было открыто, а только тем, кто ищет его. И я думаю, в этом самая главная мудрость этих самых притч Христа, что да, они, эта притча, пожалуй, самая сложная для прямого, ну, для, как это, мгновенного восприятия и понимания.
Ты говоришь о притче просителя?
Да, но остальных притчей, которых очень много в Новом Завете, они полегче, там даже и без толкования можно, в общем, понять, но тоже не до конца, остаются вопросы. И причина, почему эти вопросы остаются, Иисус открывает. Для того, чтобы только те, кто ищут истины, кто ближе ко мне, те могли понять. И надо сказать, что эта мудрость, она не только вот через притчи. Вообще вся Библия, она так устроена, что ее понять трудно, если ты не ищешь истины. Я вот помню, до уверования пытался читать Библию, пытался читать Новый Завет. Ветхий даже не пытался, честно говоря. Пытался читать Новый Завет. И я засыпал на первых строках. Я ничего не мог понять. Хотя, в общем, читал много разных книг, в том числе и по философии, и сложных, и мудрых. Но Библия была для меня закрыта. Я, например, не мог никак понять, зачем надо было писать 4 Евангелия про одно и то же? Почему нельзя было одно написать и все рассказать?
Ну, ты нашел для себя ответы на этот вопрос?
Ответ я нашел, знаете, самым неожиданным образом. Я буквально за неделю до своего уверования, я попал на богослужение, там мне очень понравилось. Я потом через неделю в этом же собрании там и пришел к вере. И я помню, когда мы уходили после этого первого собрания, нам очень понравилось, и мы понравились тем, кто там был. Ну, надо было уходить, с нами в срочном порядке прощались. И мне там один человек, который потом стал моим пастором, я не знал тогда, что он пастор, он говорит: «Максим, вот для тебя я, значит, один стих из Библии, вот мне Бог открыл, что это для тебя». И он мне показывает открытую Библию, и там один стих с желтым фломастером, для меня это было дико, мы карандашом-то книжки раньше с трудом пачкали, а этот прямо фломастером желтым так вымарал для меня в своей книге. Вымарал, значит, вот какой-то стих, я не помню, кстати, какой, потому что это было на иностранном языке, я там не очень еще мог прочитать это все. Вот. Но я ему сказал: «Слушай, дорогой, я благодарен очень, но Библию я вообще не понимаю, я пытался читать, ничего мне не понять в ней». Вот. И он мне сказал как-то так, что, мол, ты помолись, ты открой Библию и помолись, и попроси Бога, чтобы Он открыл тебе, что там написано. И не сразу, но вот прямо вот на этот день, но уже когда уверовал, я это сделал. И вы знаете, произошло чудо. Я вот открыл Библию и зачитался буквально. И она открылась для меня. Я не могу сказать, что я прямо эксперт-библеист, но смысл этой книги, суть ее, я хорошо понимаю вот с тех самых пор. И даже еще когда не прочитал ее полностью, я уже понимал, о чем там говорится. Просто чудом, просто сверхъестественным образом. И вот эти притчи, возвращаясь к нашей теме, они как раз и даны Иисусом для того, чтобы люди что ли, ну, искали истину, чтобы это было не так просто, чтобы...
Хорошо, давай мы с тобой немножко по полочкам разложим, и и наши слушатели тоже, и зрители дадут обратную связь, правильно ли мы тебя поняли, потому что сейчас много было всего сказано. Итак, притча, да, вот вопрос остается открытым к нашим слушателям, как вы считаете, почему Христос притчами говорил, вот именно этот язык, почему он выбрал, рассказывает какую-то историю, в которой сложная мысль, рассказывает он ее просто, и тем не менее, вот вы сами догадываетесь, о чем там речь идет. Ну, одну из версий, как бы ты высказал, значит, что, ну, кстати, это не только твоя версия, что ну, Христос да. это дело для того, чтобы, ну, скажем так, отсеять людей, которые пришли просто для того, чтобы на что-то посмотреть, поесть, ожидать какого-то чуда, а вот остались именно те, кто ищет действительно горнего, интересуется Богом и так далее, двигается вперед. Но если немножко так тоже копнуть в глубину, вот смотри, он же сам, Христос, отвечал на этот вопрос. Вот у нас есть один такой отрывок, который мы можем даже зачитать, это Евангелие от Матфея, по-моему, если я не ошибаюсь, 13:36 или отрывок, так вот, а, нет, 13:10-15, извините, 13:10-15. Вот давайте его зачитаем. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им, то есть народу? Он сказал им в ответ, для того, чтобы вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот знаю, что много вопросов у людей тоже по этому отрывку. Вот ты можешь своими словами тоже, ну, как бы пересказать, о чем здесь говорит Христос. Он здесь ссылается на Исаию, к чему это здесь, о чем это здесь, чтобы было людям более или менее понятно. И о чем говорит сам Христос, почему он говорит народу притчами, можем ли мы понять это вот из этого отрывка?
Ну, тут, Танюш, тут прямо ответ, по-моему, что тут комментировать-то? Я могу, конечно, еще раз прочитать, но...
Нет, суть... прочитать не надо, просто ты своими словами.
Я шучу, Танюш. Суть в том, что здесь есть прямой ответ, да, что... И я, кстати, именно это место и упоминал, когда говорил о притче о сеятеле, потому что это его сентенция, которую ты только что прочитал, она как раз сразу после притчи о сеятеле. И, как я уже говорил, она, пожалуй, самая непонятная, бестолковая, толкование самого Христа, и поэтому совершенно законный вопрос учеников, для чего ты это делаешь, зачем говорить, если непонятно, в принципе, да? И вот ответ Христа тут есть, для того, чтобы вам дано знать царство, тайное царство, а им не дано. То есть вот те, кто рядом с Иисусом, да, тем дано, ученикам, а тем, кто даже слышали его голос, но, как ты правильно сказала, пришли просто поглазеть на чудо или еще по каким-то далеко не духовным причинам, те не поймут. И более того, он тут еще говорит, что это не просто его ход такой, вновь изобретенный, а что это исполнение пророчества, которое было дано еще за 800 лет до его рождения пророком Исаии. И если вы проверите, то так там и есть этот текст, что слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. И вот люди вроде рядом с Христом физически, да, и вроде они даже слышат его слова, а не понимают и не разумеют. И, кстати, к сожалению, это верно не только для современников Христа, но это вот пророчество, оно относится и к нашим дням, оно, собственно, верно во все времена. Но просто во времена Христа это было наиболее явно, да, что вот Христос 3 года ходил по Израилю, а в итоге на кресте-то остался один, вообще один, никто никто не был за него так уж прямо и открыто. Лишь там женщины рыдали, и Иоанн из учеников, а остальные ученики и то убежали, спрятались. И его слышали и не уразумели. Слава Богу, что потом, после воскресения, он явился своим ученикам, и те обратились, но их было далеко не большинство. Да? И вот это пророчество сбывается и сегодня. Сегодня каждый может прочитать Библию. Сегодня она доступна как никогда через интернет. Любой человек может прочитать Библию. И есть люди, которые читают эту Библию, но не по вере, не из того, чтобы найти истину, а из любопытства, еще из чего-то, чтобы взять цитату и потом представиться сильно умным или еще зачем-то, но не по духовным причинам, а каким-то еще. И они вот, не понимают ее, не разумеют. И это сегодня, я вот что хочу сказать. Да.
Ну смотри, ты не считаешь, что этот вопрос достаточно такой, он неоднозначный? Вот кто-то может из любопытства просто начать Писание читать, сколько же было таких примеров. Я помню, как один священнослужитель рассказывал, что он, в свою очередь, читал воспоминания одного священника, который взял Библию именно для того, чтобы окончательно утвердиться в том, что Бога нет, и вообще, что он атеист, и как-то уже нужно, как порядочному человеку, прочитать там какие-то места Писания, закрыть ее, отложить в сторону и сказать, в общем, я там не верю. А получилось наоборот. Начал читать и как раз уверовал, и потом стал священником и так далее. То есть, все по-разному к ней приступают. Но я сейчас даже не об этом хочу спросить, а вот о чем. Вот исходя из этих слов Христа, местописания, ведь может сложиться у некоторых впечатление, у кого-то и сложилось, что здесь речь идет о некотором, предопределении. То есть, когда Христос говорит народу притчами, и в свою очередь как бы отвечает на вопрос учеников, почему он рассказывает притчами, потому что ученикам вот дано знать царство, а тем не дано. Во-первых, встает вопрос, зачем вообще тогда говорить этим людям, если им не дано знать царство, зачем тогда говорить? Тогда бы и беседовал бы только, допустим, с учениками своими. А второе – это как раз о предопределении. То есть здесь получается так, что кому дано, тот, соответственно, спасется. А кому не дано, говори ему притчи, не говори, рассказывай, не рассказывай, да, все равно бестолку будет. Эти вопросы возникают именно как раз из этого местописания в том числе. Как на это можно ответить?
На первый вопрос, Танечка, зачем говорить, если люди не поймут? Я уже говорил, пытался дать ответ, но давай я повторю. Говорил, недавно. Раз, если уж ты не услышала, то тем более, наверное, радиослушатели.
Нет, я услышала, просто мы говорим, видишь, уже очень всего много, и я делаю акценты на каких-то важных, мне кажется, вещах.
Ничего страшного. Я готов повторить. Мне кажется, что как и вся Библия, особенно ярко это на притчах мы видим, для того, чтобы понять Божьи слова, нужно иметь некий посыл внутренний, стремление познать. Без этого ты просто не поймешь. Даже если будешь читать, как это было со мной до уверования. Я пытался читать совершенно с другими целями, чтобы просто показаться умным перед собеседниками, просто из любопытства, еще по каким-то причинам. Но без этого посыла познать истину, понять, что Бог хочет сказать, понять, насколько это верно, неверно. Вот верные мотивы. Я только что перечислил несколько правильных мотивов чтения Библии. И вот без этих посылов невозможно это понять, и это сделано намеренно и специально самим Богом. И более того, там же, в этом же пассаже, который мы только что читали, чуть ниже он говорит: «Царствие Божие усилием берется». И я думаю, это моя версия, он как раз об этом усилии говорит, о стремлении познать Бога, о стремлении узнать, что истина, а что не истина. Не просто, как говорится, приобщиться к очередной там сказке, узнать ее там, или там культуре, или традициям. Так много таких людей любопытных, которым интересно, как там веруют разные люди. Да? Но когда ты ищешь истину, это совсем другой настрой. И когда ты пытаешься познать Бога, то тогда, только тогда тебе открывается полнота Писаний, глубина их. Есть такая притча, я, честно говоря, даже не помню, где ее слышал и где прочитал, но уж больно она хороша. Я позволю себе рассказать без ссылки на источники. Один человек пришел к мудрецу спросить, как мне найти мудрость. И тот ему ничего не ответил и повел его к водоему. Затем он предложил ему войти в воду, и когда ученик вошел, он неожиданно подскочил к нему и погрузил его целиком, так что тот оказался целиком в воде, и не давал ему выплыть, он был достаточно сильный, не давал ему высунуть голову. И когда тот уже начал задыхаться, тогда он... значит, опустил руки, и тот, значит, выскочил из воды и так сделал. Вот так примерно, значит, сделал. И спросил, зачем ты это делаешь, учитель? Он говорит, вот когда ты возжелаешь мудрости так, как ты только что хотел вдохнуть воздуха, тогда ты найдешь ее. Вот примерно об этих истинах и говорят нам притчи Христа. Вот этот его заворот, вот этот его ход, что, мол, я говорю вам, но вы не все понимаете, если не будете искать истины. И вот этот вот, это вот пример, он является, ну что ли, может быть, даже ключевым к тому, чтобы понять вообще всю Библию, в частности, притчи Христа. Нужно хотеть искать истину, хотеть искать мудрость.
Максим, смотри, я это поняла и думаю, что наши слушатели тоже поняли, но я все-таки еще раз повторю вопрос, хотя, может быть, ты на него ответил уже так, как ответил, о предопределении.
Нет,
то есть вот когда, да, когда ты читаешь, когда ты читаешь вот эти места Христа, как я говорю, во-первых, возникает вопрос, да, когда он говорит, что вот ученики, вам дано понять, им не дано, но действительно, зачем тогда вот людям говорить? Ну, ты отвечаешь как бы, что говорить нужно, потому что у кого все-таки, может быть, это, наверное, желание возникнет следовать именно за Христом и искать истину по-настоящему. Ладно, это если я тебя поняла правильно.
Нет, Танечка, нет, я предопределение не трогал, да? Отвечал на первый вопрос твой, когда ты спросила, зачем вообще говорить, если люди не могут понять. Да? И ответ такой, что он говорил за тем, чтобы заинтересовать людей, и те, кто действительно хотят узнать истину, те найдут ответы.
Ну, я это сейчас и повторила, да.
Есть такая фраза в Нагорной проповеди: «Ищущий да обрящет». Вот это все о том же. Вот, стучащему отворят. То есть это мысль не только в этом месте Писания, во многих. Теперь о предопределении. Просто эту тему, я, честно говоря, стараюсь ее избегать в общении с верующими людьми, потому что, к сожалению, церковь разделена на два больших лагеря. И один из лагерей верит в то, что существует предопределение, и что есть люди, избранные Богом для спасения, а другая часть верующих людей считает, что это не так, и что никакого предопределения нету, а есть просто Божье предвидение, что Он знает заранее, кто, так сказать, придет к Богу, а кто не придет, но при этом открывает двери спасения для всех, и уже от человека зависит, какой он сделает выбор или не сделает. У нас в России большинство склоняются к точке зрения, что предопределения нету. И тогда твой вопрос совершенно законен и правилен, и я бы мог легко ответить, что предопределения никакого нет, потому что я сам, ну, примерно так считаю, очень примерно, это сложный богословский вопрос, я бы не хотел сейчас в него вдаваться, но вот среди верующих в западном мире, а их там довольно много, предопределение играет большую роль. Вот, может быть, вы слышали, такое есть движение кальвинизм. Да? Вот кальвинистов очень много, и там очень много говорится именно о предопределении. Действительно, кому-то дано и кому-то не дано. Но даже в таком подходе, если мы считаем, что предопределение есть, даже в этом подходе не стоит понимать слова Иисуса так, что только вот этому узкому кругу дано, а вот я вам толкую, а, мол, остальные не поймут.
Ну, так оно и понимается просто. Ну, если вот прямо читать текст.
Если все-таки включить, как говорят эти евреи, на сехель или... Ладно, не буду там углубляться в иврит. Если
да, но мы поняли, включаем мозги.
Да, то мы видим, да, что этот текст написан в Библии, и толкование, которое в Библии дается 10 ученикам, читается огромным количеством людей. И поэтому тем самым этот круг многократно расширяется, там, от 12 учеников, или сколько их тогда у него было на тот момент, да, он многократно, сегодня Библию читают миллионы и миллионы людей. И поэтому, да, возможно, я не сторонник, но, как говорится, не будем спорить. Даже если есть предопределение, то не то, о котором, вот, Таня, вы говорите, что только вот те, кто прям ходили рядом с Иисусом, те только и могли бы понять.
Я ни в коем случае не говорю. Ты что? Поверь, я же не сказала никак утверждение, что я верю в предопределение. Я задала тебе вопрос, да, что, исходя из этого текста, многие люди могут задать этот вопрос о предопределении. А ты сейчас на него ответил, что твое мнение, что здесь речь о предопределении, вот, ну, не идет. Или она вот другая.
Не идет, да, не идет.
Так, хорошо.
А речь идет о том, что есть некий, фильтр, что истина открывается тем, кто ее ищет. И вот эти слова из Нагорной проповеди «ищите, найдете, стучите, отворят», они как раз об этом, да, что тот, кто ходит, Иисус в другом месте говорит: «Жаждущие, идите ко мне». Не все идите ко мне, а жаждущие, идите ко мне. И вот этот фильтр, он, ну, если хочешь предопределение, можно так обозвать. Но на самом деле...
Я не хочу, я просто пытаюсь разобраться, да?
Не думаю, что это...
Ты почему-то считаешь, что я говорю...
Танечка, я не читаю, это для краткости.
Хорошо, хорошо. Давай мы перейдем к нашим слушателям, потому что нам люди пишут, что они-то считают, почему Иисус говорил притчами, а то мы общаемся только с тобой. Давай подключать народ. Спасибо, что вы пишете, друзья. Например, пишет Евгений: зная, что его послание опережает понимание современников, решает, что ему надо дозреть. Придет время, поймут. Вот как тебе такое?
Ну, один из вариантов, но не исчерпывающий. Одна из граней, я бы так сказал, истины.
Хорошо. Дальше. Чтобы не провоцировать лишний раз тех, кто против него. Например, не заявляя напрямую, что он мессия, что он царь, что он имеет право учить, а говоря притчами. Но в этом тоже, мне кажется, есть свое зерно.
Нет, я не думаю. Вот если ты помнишь, то ты сама проводила передачу о притчах с Женей Блиновым. И Женя
Блинов, я еще не забыла, да.
Да. И Женя Блинов сказал мудрую мысль, что в те времена, и я уже, кстати, говорил частично об этом, в еврейской культуре, в Талмуде полно этих самых притч. Говорение притчами было признак мудрости. Учителя говорили притчами. И сегодня это происходит. Если вы откроете какую-нибудь там страничку в Facebook какого-нибудь раввина, то вы тоже там получите массу притч. И более того, в христианских церквях, где читают проповеди, я знаю, что в православных не во всех это происходит, а в протестантских во всех. Там, где читаются проповеди, всегда используется масса примеров истории, которые можно назвать притчами, можно не называть. Но смысл в том же. И вот, может быть, Танечка, если ты позволишь, я еще одну мысль выскажу, прежде чем мы вернемся к мнению радиослушателей. На самом-то деле притча, она больше открывает, чем закрывает. И дело в том, что есть сложный духовный мир, и притча позволяет простым сюжетом, каким-то вот как сеятель, или история там с наемом на работу в виноградник, или история там с девами, которые там маслом не запаслись во время свадьбы, она позволяет простым путем, понятным для слушателей, тогдашних, по крайней мере, да, потому что тогда были рыболовы, тогда были сельскохозяйственные работники, тогда вот свадьбы делались именно с помощью дев и фонарей, там это была часть свадебного ритуала. Вот. Это было наиболее понятно для тех слушателей, для тех людей. И то, что не все было сразу открыто, это происходило еще не только потому, что там сознательно Иисус что-то скрывал, но еще и потому, что вопросы довольно сложные. И я думаю, здесь некая такая комбинация разных причин. И если раскладывать все по полочкам, то тогда Библия была бы не вот такой книжкой, а это были бы тома и тома и тома и тома и тома. И как известно, сегодня богословие за всю историю человечества, пожалуй, ну, самое самая наполненная информацией область деятельности. Столько книг написано и евреями, и христианами, и мусульманами.
Максим, у нас, да, у нас, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю, у нас время просто.
А вот я говорю, очень много времени понадобилось.
Да, у нас столько вопросов, а время бежит невероятно. У нас практически ничего не успеем.
Прости, молчу.
Нам тогда придется делать третий эфир про притчи, понимаешь, потому что мы ничего еще не коснулись. Вот, давай еще попробуем. Смысл понятен, да, вот то, что ты сказал, спасибо тебе большое. Продолжаем дальше. Значит, на мнение людей. Значит, он хотел дать место воображению, выбору, мотивации, стремлению человека к Богу и познанию истины. Кто хочет, тот найдет. Ну, в принципе, мы об этом говорили. Другое. Это красиво, образно запоминающе, рисуется картинка, такой прием для запоминания и размышления. Тоже согласен с этим?
Не только я. Я вот даже взял свой телефон. Иоанн Златоуст считает, что Иисус использовал притчи, дальше цитата, чтобы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глазами. Это писал Иоанн Златоуст.
Да, это, да, ссылаемся на отца церкви, но, кстати, еще и другие отцы говорили такую же мысль, что все-таки Христос, вот в отличие от притч Соломоновых, он задачу усложняет. То есть если Соломон, он как раз ее открывает, то Христос усложняет именно для того, чтобы, как мы говорили в начале, просеять людей. То есть тот человек, который хочет действительно пойти за ним, искать его слово, добираться до истины, он будет это делать. Еще одно мнение. Я думаю, Иисус Христос говорил притчами, потому что ученики не понимали зачастую его мысли. А притчи, которые являются жизненными примерами, вот легче было донести им, этим ученикам, то, что он хотел сказать. Вот как к этому отнестись?
Ну, это как раз обратная сторона медали, что на самом деле... Я уже упомянул об этом, что притча больше открывает, чем скрывает. И поэтому я согласен и с этим, да, потому что вот если притча о сеятеле сильно непонятна, то, например, притча о блудном сыне, наоборот, сильно понятна. Там, правда, есть масса нюансов и много глубины.
Большое количество, да.
И книги на эту притчу пишут и правильно делают, но, тем не менее, сам сюжет довольно простой и понятный, в отличие, например, от сеятеля, который вдруг сеет семена на каменистую почву. Вот. Ну, то есть это, пожалуй, одна такая самая, может быть, непонятная притча Христа без толкования. А с толкованием все становится вообще, по полочкам раскладывается. Так что я согласен с этим мнением. Это одна из граней вот этой мудрости, которую несут притчи.
Хорошо, давай мы непосредственно к притчам перейдем, потому что у нас были вопросы еще в предыдущем эфире, а мы не успели ответить. Одна из непростых притч для понимания о таком нерадивом домостроителе, значит, о неверном домоправителе, вернее, который описывается в Луке 16:1-9. Дорогие, вы можете открыть и прочитать. Коротко сюжет такой, что, значит, хозяин... хотел уволить управляющего, потому что у него были какие-то там своеобразные дела, которые этому хозяину не понравились. Но управляющий, скажем так, сворачивая эти дела, решил под шумок вот еще как-то так, значит, самого хозяина немного обмануть. Но вместо того, чтобы получить наказание, хозяин вот его поддерживает. Он говорит, как бы молодец. И для многих эта притча вообще непонятна, почему Христос говорит, что надо друзей обретать вот таким вот богатством неправедным. О чем здесь идет речь? Вот давай буквально пару слов скажем об этом.
Ну, на самом деле она не такая уж непонятная, потому что непонятки возникают, если ее слишком буквально воспринимать. То есть там речь шла о том, что когда управитель узнал, что его увольняют, и что все, ему придется покидать прибыльное место работы, то он решил приобрести друзей за то короткое время, которое у него осталось. И он расписки, которые они дали, там, предположим, за 100 там, мер муки, он сказал, переписывай, как будто ты должен 80 мер муки. И так сделал со многими должниками его хозяина, и тем самым приобрел себе друзей.
Да, но хозяина обманул, но друзей
приобрел. Грабив в очередной раз хозяина, его уличили.
И вот встает вопрос, что это такое, то есть почему человека хвалят, Христос еще приводит этот пример.
Его уличили в том, что он плохо себя ведет, как управитель. Он продолжает это делать, и приобретает себе друзей за счет хозяина. И вдруг этот хозяин говорит: ты молодец, что ты так сделал. Вот в этом, как говорится, заворот этой притчи. Почему молодец? Слушай, продолжать грабить, продолжать...
Да,
жить.
Да.
Вот. Но если, честно говоря, включить мозги, то речь так. идет совсем не о другом. О том, что этот человек до сих пор грабил хозяина, чтобы положить деньги в собственный карман. А тут вдруг, когда он понял, что ему скоро будет наказание, он останется без работы, он решил уже продолжать грабить хозяина, что плохо, но уже с другими целями, чтобы сделать хорошо другим и чтобы приобрести себе друзей. Он включил мозги, что называется. И это нечестно, это неправильно, не о том тут речь. Но похвалил хозяин этого человека за то, что тот был достаточно догадлив, что побеспокоился о своем будущем. И это нас переводит сразу вот на духовные рельсы. Сегодня в нашем мире очень многие люди беспокоятся о собственном благополучии, для которых богатство является Богом, да, и они гоняются за ним. Эгоизм в страшной прогрессии растет. И этой притче Иисус говорит: задумайтесь о будущем, настанет время, когда вы будете уволены с этого мира. Бог хозяин, все, что у нас есть, мы лишь управители этого. И настанет время, когда мы сдадим ответ перед Богом. Настанет время, когда нас уволят с этой работы, распределять, как нам кажется, свои богатства, а на самом деле это Божьи богатства. И подумайте об этом будущем. Используйте то, что у вас есть сегодня, для того, чтобы приобрести себе духовных друзей. Делайте добро своим богатством, если уж совсем прямо и в лоб говорить. Делайте добро тем, что у вас есть. И тогда вы приобретете себе возможность, когда вас уволят, то есть когда вы перейдете в мир иной, обрести друзей в духовном мире. И тут, конечно, речь не идет о том, что Бог приветствует нечестность и мошенничество. Да Боже упаси! Это ну, тем, кто включает мозги, и в голову не должно приходить. А он говорит о том, что задумайтесь о вашем будущем. Если вы живете сегодняшним днем, если вы беспокоитесь только о том, чтобы нажить себе побольше, набрать себе побольше, если вы и ваше эго большие друзья, то будьте осторожны, опасайтесь, что настанет день, когда вам придется расстаться с этим богатством, и вы останетесь ни с чем. И там даже в тексте библейском, когда вы обнищаете, и это намек, когда вы умрете, у вас ничего не останется от того, что вам Бог дал, да, даже тело. Что вы будете делать? Задумайтесь об этом, как задумался вот этот неверный управитель. Он задумался о том, что же будет со мной после увольнения.
Понятно.
Да. Давайте хоть что-нибудь сделаем.
Мы поняли, давай перейдем к следующей притче, потому что время у нас опять идет, я о нем напоминаю. Вот, у тебя сегодня любимое выражение «включаем мозги», пусть это будет слоган сегодняшнего дня. Да, дорогие, включаем его, я думаю, что... вернее, включаем их. Думаю, что хороший вообще вопрос, который мы задали в начале передачи, для чего Христос говорил притчами, потому что, видите, здесь сколько вариантов сразу посыпалось.
Включать мозги, Танюш.
Естественно, да, и это, по-моему, очень здорово, потому что на самом деле есть у нас, ну, скажем так, такие вопросы, которые нам надо задавать периодически, чтобы у нас взгляд на что-то обновлялся, освежался, не был замыленным. Мы двигаемся дальше о притче о 10 девах. Тоже был такой вопрос. Вот что же означает масло у этих девах и почему они не могли поделиться этим маслом с другими, когда, вот, скажем, у других пришла такая нужда. Ну, вот давай тоже пару слов об этом.
Ну, опять же, вот для того, чтобы понять то, о чем там говорится, не нужно понимать его совсем буквально. Да? Речь идет, конечно же, о духовных вопросах, как всегда в притчах. И надо сказать, что легче понять эту притчу, если знаешь еврейскую традицию. А на самом деле эта история с девами, она взята из еврейской традиции проведения свадеб. И там такая традиция, что жених должен прийти забрать невесту неожиданно. Его надо ждать в неопределенное время. И в этом есть параллель с приходом Иисуса и вообще с духовными истинами. Вообще еврейская свадьба, она имеет вот этот в себе, традиции еврейские, имеет в себе вот этот запал вот этот вот посыл духовный. Всегда для еврейского народа свадьба – это не просто соединение мужа и жены, но это есть символ соединения Бога и еврейского народа. И вот поэтому Иисус и говорит об этом. И обязанность невесты и ее подружек – это обычно происходит ночью, в полночь обычно он приходит, жених, и вокруг этого времени, то есть темно, и обязанность держать свет включенным, да, и если света нет, то это означает, что жениха не ждут, это как вот если переходить на более близкие нам традиции, например, советские, это как в фильме «Максим Перепелица» выкатывали арбуз. Когда выкатывают арбуз, значит, не нужен жених, не надо мне вашего жениха. Да? И вот если нет света, то жених не нужен. А если свет есть, тогда жених нужен, долгожданен. И поэтому так важно держать этот свет. И поэтому мы переходим легко к аналогии, что есть те, которые серьезно относятся к своему поручению, да, держать свет включенным. А есть те, которые несерьезно относятся, халатно, и они остались без света. И они в итоге не попадут, даже будучи подружками невесты, даже считая себя верующими, ты в итоге, дорогая душа, не попадешь в Царство Небесное, если не будешь серьезно к этому относиться, готовиться. И масло, если хотите, это настрой сердца, одно из толкований. Другое толкование – это Дух Святой в сердце. Да? Если у тебя мало этого самого Духа Святого, то плохо тебе будет, дорогой. И ты не попадешь в Царство Небесное. Твоя ответственность – заботиться о том, чтобы его было много. Там, этого Духа Святого. Есть толкования такие, что, мол, это рожденные свыше и нерожденные свыше. Те, кто воистину верующие, и те, кто только называется таковыми, вот эти плохие девы, которые остались без масла. Так что вот тут масса толкований, но суть одна. Стремись к Богу всей душой. Стремись ответственно выполнять то, что тебе поручено Богом. Да, относись к этому серьезно. И так стремись угодить Богу, и тогда стремись, чтобы твой светильник был всегда с маслом, и тогда ты попадешь на пир.
Я очень надеюсь, что мы ответили все-таки на эти вопросы. Друзья, если что, вы нам пишите, будем продолжать вместе находить вот эти такие ключи к пониманию. А я хочу, потому что наша передача уже подходит к концу, хотя у нас еще немного времени, но сделать некий такой подытог. Да? Все-таки мы вначале обозначили, что мы дадим некие ключи к пониманию притч. И вот, скажем, обобщая то, о чем мы с тобой сегодня говорили, первый ключ понимания, вот то, что о чем ты говорил, Максим, прежде чем читать, пожалуйста, помолитесь, попросите Божьего водительства, что вам Господь откроет, что Он хочет вам сказать. Да? Второе, задавайте вопросы, пожалуйста. Вот то, что мы делали с вами сегодня в течение эфира. Я задавала вопросы Максиму, вы задавали вопросы. Мнения здесь были интересные. И видите, мы уже сколько таких моментов нашли, из этих пазлов составляется целая картина. Вот, да, простой вопрос. Почему Христос говорил притчами? И смотрите, сколько уже вариантов, и сколько есть возможностей поразмышлять, подумать в этом направлении. Далее, мы сталкиваемся непосредственно с тем, что все-таки Христос, он был евреем, и он говорил евреям, и жил он среди евреев, поэтому надо знать все-таки историю еврейского народа, культуры, традиции, потому что тогда это тоже будут одни из ключей к пониманию этих притч, о которых говорил Христос. Что ты можешь еще сказать? Вот я так выделила три вот таких момента. Молитва, нужно задавать вопросы, нужно...
Да, я думаю, что третье...
Знать историю.
Да, следует из первых двух, что, или там трех, что не нужно понимать слишком буквально, а лучше включать мозги и стремиться ухватить суть истории, не ища несоответствие там или соответствие в деталях, а понять суть самой истории. Да? И там, например, не стоит задавать вопросы, почему хорошие девы не поделились с плохими. Хотя там, кстати, дан ответ совершенно ясный, чтобы не было недостатка у всех. Да? Вот, но
внимательно читайте, да? Внимательно читайте.
Внимательно читать. Да, это не совсем правильный вопрос, потому что суть вопроса в том, что масла должно быть много. Надо позаботиться заранее об этом, чтобы не получилось так, что когда придет время, у тебя пустой светильник.
Да, и еще, дорогие, хотела сказать, вот мы здесь, видишь, ты цитировал отцов церкви, я тоже где-то на них ссылалась, читайте, пожалуйста, и это, например, что отцы церкви, какие-то известные богословы, раввины говорили, например, вот о притчах, да, почему, например, Иисус говорил притчами, тоже можно разные мнения почитать и составить какую-то общую картину. Хорошо, в завершении мы, наверное, нет, уже у нас все не получится, потому что 49 минут, мы должны заканчивать, но я думаю, что как-нибудь мы вернемся еще вот к такому вопросу, да, были притчи, в которых раскрывается мессианская сущность Христа. Я думаю, что они были, и вот что они означают, какие там мы можем вопросы поднять, мы обязательно об этом с вами поговорим. Друзья, именно с вами, потому что очень здорово, что вопросы задаете вы, и мнение тоже говорите свое. Максим, спасибо тебе огромное. Я думаю, что эфир у нас получился.
Дай Бог.
Да. Дорогие, всем шалом, спасибо, что вы были с нами, и задавайте правильные вопросы. Мир вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.